Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы болезни. Сегодня третья, заключительная часть. Во второй части мы закончили на том, что в наказаниях первых четырех поколений наблюдается сильное действие Бога. После этого соответствующие наказания в отношении наследственных грехов проявляются только через несколько поколений. Но, к великому сожалению, это зло заложено в генетике, то есть в генетическом коде людей, в том числе и зло наших заболеваний. Это значит, что с одной стороны грех Адама, который является причиной нашей физической смерти, а с другой стороны грехи всех наших предков, вплоть до Адама, находят свое проявление в нашем генетическом коде. Этот генетический код запрограммировал в конечном счете нашу жизнь не только в отношении здоровья, но и в отношении нашей судьбы. Существуют такие люди, о которых говорят, что они прямо-таки притягивают к себе всевозможные преступления. Это является следствием наследственных грехов. И если люди интенсивно притягивают к себе преступления, то это, наверное, связано с четырьмя первыми поколениями. Но если кого-то определенные вещи, как преступления, постигают или поражают выше среднего, то это является проклятием, которое перешло в наследственный грех и таким образом находит свое выражение. Итак, мы видим, что судьба человека как в отношении болезни, так и в общем состоянии является следствием грехов предков, то есть следствием наследственных грехов. Но на основании сообщения Слова Божьего мы имеем шансы очиститься от грехов четырех наших предыдущих поколений, пока эти грехи еще не перешли в наследственный грех. Мы имеем этот шанс, но те грехи, которые переходят в пятое поколение, переходят в наследственный грех. Эти грехи будут равносильны греху Адама, поэтому от этих грехов мы не можем больше очиститься. Но существует еще одна определенная черта сущности Бога, которая проявляется как несущая сила. Мы с вами знаем Божью благодать, которая находится в нашем распоряжении. О Божьей благодати мы читаем по этому поводу следующее в послании евреям в главе 12, стих 28. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом. Итак мы будем хранить благодать». Это значит, если мы будем заботиться и стараться об этом, то в отношении наказания трех-четырех поколений мы испытаем очищение, точно так, как мы это испытываем на основании обещания Господа Иисуса при нашем покаянии. Если мы приходим к Нему с покаянием в наших грехах, то Он простит нам наши грехи. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 9. Если мы приходим к Иисусу и признаем Ему наши грехи, то Он простит нам наши грехи. А если не признаем Ему наши грехи, то они останутся на нас. В этом мы видим покаяние, которое должны совершить все люди. Ни один человек не является перед Богом приятным на основании чего-либо другого, кроме покаяния. На основании греха Адама каждый человек рождается уже погибшим грешником. В Евангелии от Иоанна мы находим такое сообщение в главе 3, стих 36. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Это значит, что гнев Божий мы не должны сначала на себя навлекать на основании наших дел, но этот гнев Божий лежит уже на нас при нашем рождении. А этот Божий гнев может быть с нас убран, если мы с нашими грехами приходим к Господу Иисусу. Не имеет значения, имеем ли мы мало грехов или мы имеем много грехов. Имеем мы легкие, незначительные грехи или мы имеем очень тяжкие грехи. Вопрос заключается только в том, чтобы мы пришли к Господу Иисусу и признали себя погибшими грешниками и что мы заслужили вечный суд. При этом мы должны просить Иисуса, чтобы Он простил нам наши грехи и омыл своей кровью от всех грехов. Естественно, если мы это сделаем с откровенным сердцем, то будем спасены для жизни вечной. Это касается наших грехов в общем. Но в особых случаях, что касается действия наследственного греха Адама и последующих за ним поколений, то вопрос касается очищения, связанного с духовным поведением. Мы спасены на основании благодати, если мы признали Иисусу наши грехи. В этом мы видим автоматизм. А если в отношении вины предыдущих четырех поколений я позабочусь о своем очищении в том, что буду смиряться, раскаиваться в этих грехах, то на основании вышеупомянутого места в книге Иова 22 стих 30 я могу воспользоваться Божьей благодатью, как я выше вам показал на примере собственного опыта. Чтобы это сделать, требуется, конечно, исполнить еще некоторые практические методы душепастырского служения. К примеру, обремененный должен отказаться у душепастора именем Господа Иисуса от соответствующих грехов. Душепастор должен именем Господа Иисуса и Его кровью связывать власти тьмы, которые за этим стоят. Но в рамках данной проповеди мы это не можем подробно рассматривать. Во всяком случае, каждый из нас имеет обетование, что мы можем освободиться и от последствий грехов предыдущих 3-4 поколений. В этом мы видим действие Божьей благодати. Эту возможность мы имеем в распоряжении. Поэтому мы читаем в послании евреям в главе 4 стих 16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». В этом тексте мы находим второе выражение. «Благодать дана в наше распоряжение, но воспользуемся ли мы ею или нет – это вопрос. А в остальном мы видим Божью милость». О Божьей милости сказано, что милость превозносится над судом или славит себя над судом. Послание Иакова, глава 2, стих 13. Это значит, что Божья милость там вступает в действие, где имеется что-то достойное суда. Если кто-то заслужил Божий суд, но Бог убирает этот суд или уменьшает его. Можно сказать, что это отправная точка для наследственных грехов. Если мы покаялись и стали детьми Божьими, и если мы очищаем себя от грехов четырех предыдущих поколений, то, находясь в этой области, мы имеем обетование, что можем получить или пользоваться милостью в отношении наследственных грехов. Это значит, если Бог видит, что мы ходим в духе и стараемся очищаться, то в конечном счете это приведет к тому, что будут убраны Богом последствия наследственных грехов или уменьшены. У Гиезии и Давида невозможно было воспрепятствовать последствиям грехов четырех предыдущих поколений, а нам это подарено на основании благодати. Там, где грех перешел в наследственный грех, для нас стало возможным воспользоваться милостью в отношении наследственных грехов. Милость Бог проявляет уже в Ветхом Завете к такому грешнику, как Ахав, о котором читаем в Третьей книге Царств, в главе 21 стихи 25 и 26. Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена его, Иезавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Стихи 28 и 29. «И было слово Господне к Илии, фесвитянину, и сказал Господь, «Видишь, как смирился предо мною Ахав? За то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни, во дни сына его наведу беды на дом его». Конечно, основа, на которой мы сегодня стоим и заботимся о Божьей милости, ссылаясь при этом на кровь Иисуса, это совершенно иное дело, чем во время Ветхого Завета. И если мы поразмыслим над тем, о чем сказано в послании к Колоссянам, 1 стих 28, то мы поймем, в какое время мы живем, и что для мира сего значит то, что жертва Христа находится в этом мире, читаю это место Писания, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Это значит, что через страдания и смерть Господа Иисуса, вероятно, стало возможным представить каждого человека перед Богом совершенным. Другими словами, мы можем сказать, что на основании жертвы Господа Иисуса Бог каждого представленного человека может видеть совершенным, даже если он живет еще в грехах, как и мы жили во грехах. Напоминаю вам о том, что согласно учению об избрании, Бог видел нас совершенными во Христе уже до нашего покаяния. Поэтому Он мог нас принять независимо от того, насколько тяжки были наши грехи. Таким образом, каждый человек, который с покаянием должен прийти ко Христу, представляется во Христе потенциально совершенным. Время благодати заключается в том, что Бог может именно так видеть человека. Поэтому, по сравнению с Ветхим Заветом, суд Божий значительно возрос. И сегодня мы видим, что Бог допускает много ужасного, но тем не менее это невозможно сравнить с тем, что происходило в Ветхом Завете. Если мы в духе заглянем в Ближний Восток во времена Ветхого Завета, то замечаем, как много народов Бог там истребил. Тогда увидим разлад или несоответствие и познаем, что означает время благодати и для всего погибшего мира. Время благодати – это счастливый шанс и для погибшего мира, потому что в суде Бог не таким образом действует, как Он это делал в ранние времена, чтобы сохранить в силе свою славу. Своей жертвой Иисус принес своему Отцу достаточно славы, что имеет свое воздействие и на весь погибший мир. Люди даже не знают, как хорошо им живется и что, собственно, они имеют. И если честно сказать, то косвенно им так хорошо живется ради присутствия в этом мире детей Божиих. Да, косвенно ради присутствия детей Божиих, но непосредственно ради жертвы Господа Иисуса. Это, конечно, логично. Если бы дети Божии не присутствовали в этом мире, то Бог не имел бы в этом погибшем мире никакого интереса, ибо Он знает, что в этом мире так или иначе больше никто не мог бы спастись. Именно тем моментом, когда спасется последняя, предузнанная Богом до основания мира душа, определяется конец времени благодати. Поэтому, как Библия говорит, мы являемся солью земли. Читаю из Евангелия от Матфея, глава 5, стих 13. «Вы – соль земли». Поэтому в данный момент еще не грядет суд над миром сим. Когда Господь Иисус возьмет свою церковь от земли, тогда начнется суд над этим миром. Безбожные, погибшие люди даже не знают, что они в лице нас имеют. Они охотнее всего хотели бы от нас избавиться, но не знают, что благодаря нас они еще живут. Таковы соотношения вещей. И если мы кому-то из них об этом расскажем, то они это решительно отвергнут. Но тем не менее, это неопровержимый факт. Однако вернемся к вопросу болезни. Мы видим, что в общем болезни являются следствием греха. В проявлении этого факта в нас мы должны рассматривать это таким образом, что Бог это допускает на основании наших наследственных грехов. Мы должны умирать. Эту физическую смерть Бог от нас не убирает. Особенно это касается старых людей. Мне уже 83 года. Поэтому я каждый день замечаю, как мои органы все сильнее замедляют свою деятельность, работают с перебоями и грозятся скоро совсем остановиться. Организм износился, и эта старая хижина дряхлеет и постепенно разваливается. С удивлением мы устанавливаем: «Постой, ведь точно так было со здоровьем и болезнями моей матери, моего отца, моей бабушки и дедушки и так далее». Тогда мы знаем, что в повторении этих болезней в нас мы видим последствия, видим проявление наших наследственных грехов. Это очень бросается в глаза. Я думаю, что это такое дело, с которым, если оно не перешагивает определенные масштабы, мы можем и должны жить, потому что Бог допускает это с нами, чтобы нас воспитывать, чтобы нас сделать маленькими, чтобы нас привязать к себе. В отношении этого вопроса мы знаем, что Бог дал в плоть апостола Павла ангела сатаны, то есть демона, чтобы удерживать Павла в смирении, чтобы он не превозносился чрезвычайностью Божьих откровений. Об этом читаем во втором послании Коринфянам в главе 12 стих 7. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Конкретно Библия нам об этом ничего не сообщает, поэтому и не можем об этом судить. Но факт остается фактом, потому что сам Павел нам об этом откровенно сообщает. Бог дал ему заглянуть в невидимую область, поэтому он знал, что за всем этим явлением стоит демон. А мы с нашей греховной плотью не имеем от Бога такого дара, чтобы в духе заглянуть в невидимую область, что там происходит в отношении наших болезней. Но нам этого и не надо. Достаточно того, что мы знаем, что на основании наших наследственных грехов Бог однажды допустил с нами эти болезни. Но мы должны также знать, что в этом деле и сатана ведет свою игру. Такое положение дел ведет к полю напряжения. И по отношению к нам возникает вопрос: как мы обращаемся с нашими болезнями? С одной стороны, мы имеем допущение Бога, а с другой стороны, мы имеем тот факт, что и сатана связан с нашими болезнями. Тем более, если за нашими болезнями стоит проклятие и кое-что, что сатана на нас возлагает, что не соответствует Божьей воле, на что мы с Божьей стороны не имеем благословения. Это мы не должны воспринимать. При этом наша задача заключается в том, чтобы через близость Господа Иисуса познать и охватить, является ли наша болезнь допущением Господа Иисуса из выше названных причин. Возможно, Он использует наши наследственные грехи, чтобы нас сделать маленькими и поставить нас в зависимость от Него. Или это является препятствием и вредительством, посредством которых сатана использует свои права на доступ к нам на основании греховности нашей плоти, чтобы нас мучить, чтобы по возможности нам причинять даже духовные препятствия, хотя Господь Иисус этого вообще не желает. Это великое искусство, чтобы это различить. В моем свидетельстве вы заметили, что мне повезло тем, что брат Веннер Бергман сообщил мне точный диагноз, на основании которого я точно мог определить, что все странные явления, которые со мною происходили, исходят из моих наследственных грехов, от которых Господь Иисус желает меня освободить. С одной стороны, если это исходит от Бога, мы можем иметь мир и принимать это из Божьей руки. А с другой стороны, мы призваны принять на себя сражение, чтобы противостоять сатане, как об этом говорит нам Слово Божье. Предпосылку к успешной борьбе мы должны видеть и искать в нашем очищении, чтобы мы вплотную занялись грехами нашей прошлой жизни и грехами наших предков, чтобы эти грехи мы перед Господом Иисусом упорядочили, чтобы мы в этих грехах раскаялись, смирялись перед Господом, именем Господа Иисуса отказались от этих грехов. А при возможности, если в собрании имеются сильные братья, то с их помощью изгонять такие власти болезней. Тогда мы будем иметь исходную позицию, исходя из которой мы можем устранить из нашей жизни болезни или недуги, которые на нас возложил сатана. Это не так-то легко, чтобы различить эти две стороны одного вопроса. В конечном счете, решение этого вопроса в нашу пользу может осуществиться лишь тогда, когда мы близко находимся у сердца Господа Иисуса, если мы имеем глубокое, неомраченное общение с Ним, чтобы Он мог нам это показать и дать нам правильное решение. Если мы интенсивно будем заниматься этим вопросом в наших молитвах и выполним перед Господом Иисусом наше домашнее задание, то в отдельных случаях Он нам покажет и объяснит: здесь ты можешь иметь мир и принять это решение из моей руки. Но чтобы Господь Иисус нам также показал: здесь в действии находится сатана, здесь ты имеешь основание дать сатане по рогам. Господь Иисус не желает, чтобы сатана оказывал влияние на нашу жизнь веры. Многие дети Божии, когда они начинают читать Библию, то мгновенно засыпают. Бывает и так, что они засыпают во время молитвы, особенно тогда, когда молятся в группе. Это наверняка не является допущением Господа Иисуса, и это мы не можем принимать из Его рук. В этом мы видим действие сатаны и его демонов, которым мы должны противостоять. Поэтому еще раз повторяю, что различать эти две стороны одного вопроса является большим искусством. А чтобы это различать на практике, я задался целью дать вам в этой проповеди импульс, повод к размышлению в отношении наших болезней. Но данные мною вам в этой проповеди сведения в отношении болезней далеко не являются исчерпывающими. Я имел только цель дать вам повод, чтобы вы глубже занялись этой темой и получили определенное осознание проблемы. Аминь.